говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автор работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, поздравляю вас со всеми наступившими праздниками, с Вознесением и с нашим праздником Кирилла и Фодия, учителей славянских. И все мы переживаем наши такие непростые события жизни. Но я хочу напомнить о житии Сергия Радонежского и его авторе Епифании Премудром, который был замечательным писателем. И в связи с этим, вот прежде чем разбирать подробно, так сказать, что мы начали делать, в связи вот с этими событиями я хочу напомнить строки Твардовского, который говорил, что когда такие события совершаются в жизни, то ему приходит на ум такой образ: новый день или целая эра заступает уже на постой. То есть каждый день у нас почти совершается новая эра. И еще, где бы я ни был, казалось, стою в центре вселенского мира. Вот мы тоже стоим сейчас в центре вселенского мира. И в связи с этим я хочу опять обратиться вот к нашей древней русской литературе, что она переживала, как она реагировала на свои очень драматические события в жизни и великую роль нашего замечательного иерарха и вообще, так сказать, сердцевину русского мира Сергия Радонежского. Ну вот, мое внимание обратила такая, казалось бы, простая дата. Накануне Кирилла и Мефодия скончался Симон, епископ Владимирский и Суздальский, еще задолго до нашествия Батыя, и умер он в 1226 году, то есть почти ровно 800 лет назад. И меня поразило, поэтому я хочу поделиться с вами строки из его «Тропаря», глаз первый. «С писателю известный, святителю во Христе Симона Всеблаженному молися о нас, Христа Богу, да управит в мире живот нас, и в книге животные да напишет мы, спасая души наши». Живот – это по-древнерусски жизнь, и книги животные – это книги жизни. И меня очень удивили эти строки, потому что они как нельзя лучше подходит к нашему времени. Писатель известный, то есть человек, который списывает вот с жизни события и даже такие строки, да, писатель известный. И да управит в мире живот нас, жизнь нашу, и в книге жизни да напишет нам, спасая души наши. То есть вот писатель, как спаситель человеческих душ, своих современников. Это очень драгоценно. И еще я обещала вам цитату своего любимого иерарха, епископа тоже Владимирского и Суздальского, который был на кафедре церковной уже спустя несколько десятков лет, уже спустя после нашествия Батыя. И он говорил так: все переживали, все бунтовали, был полный раздрай, хаос, смятение и в душах, и в умах. И даже многие обращались к языческим обычаям, и Серапион Владимирский укорял их за это и говорил, что Господь сотворил нас великими, мы же своим ослушанием малыми створихомся, то есть притворили себя. Не погубим же, братья, величия нашего, непослушнее делом и законом спасаются, но творцы. Вот эта совершенно удивительная фраза, она меня заставляет как-то размышлять над этим. Понимаете, то есть непослушным закону и делу спасаются, но творцы. То есть надо творчески подходить к действительности, к жизни, осмыслять ее. То, что делает вот Епифаний Премудрый. И вот эта связь с прошлым, она у нас такая, я бы сказала, глубинная, корневая. И вот все события, которые совершаются, они связаны с нашей повседневностью, с событиями нашей жизни. На празднестве Кирилла и Мефодия, что меня очень обрадовало, прозвучало предложение ввести преподавание школьное древнерусский и старославянский язык. Я большая сторонница этого. И я как раз даже высказала вот в статье, опубликованной в газете год назад, что я вообще предлагаю обязательно ввести древнерусскую литературу в школе, потому что только она. Вот как мы видим, я надеюсь, что вы согласитесь со мной, она показывает нашу историю вживе, сказано в этом тропаре, книги животные, то есть книги жизни, да, и списатель, вот он списывает и тем спасает души наши, потому что люди видят себя отраженными и несколько такой взгляд размышляющий, и это помогает им относиться творчески ко всему, что происходит, то есть размышлять и думать, к чему призывал и апостол Павел. И в связи с этим хочу сказать, что ведь связь Кирилла и Мефодия с нашей историей, она состоит еще и в том, что они не только составили славянскую азбуку, а случилось это в 863 году, то есть 1160 лет назад. Это великое благо цивилизационное, потому что на Западе все богослужение происходило на латинском языке вплоть до 20 века в некоторых странах. И только было отменено вот совсем поздно, когда перешли на национальный язык. Но у нас богослужение вот так и шло с IX века. И Константин, монашеское имя его Кирилл, они, значит, составили вот азбуку, ну, в общем, это называется по имени Кирилла, Кирилл, кириллица. Они происходили из города Солуни, известного нам, Дмитрий Солунский, о котором мы говорили. И учился он вместе с императором Михаилом III. И был уже с детства знаком с будущим патриархом Фотием. И вот сначала Кирилл был ну, тогда Константин сначала был после окончания вот этой школы очень высокой в Константинополе, был назначен библиотекарем императорской библиотеки, потом он уехал к брату на монастырское такое служение вместе с ним было, а потом их вызвал император и послал их куда? К хазарам. И братья, так есть предание и свидетельства письменные, что они были в Крыму. И существуют даже еще некоторые свидетельства, что вот тогда они видели книгу с русскими письменами, то есть с русскими письменами до кириллицы. Об этом идут нескончаемые споры, предположения, альтернативные версии. Все это мы не будем разбирать. Но, в общем, таковы события. А потом уже Моравский князь, сейчас Моравия – это часть Чехии. И там была когда-то Великая Моравия, сейчас вот она только часть Чехии, и там азбука латинская. Ну, а братья были посланы по просьбе моравского князя Ростислава в Моравию, где вот они и составили с помощью учеников, перевели на славянский язык, славянской азбукой, Евангелие, апостол, псалтырь. И есть даже свидетельство, что уже такое, ну, византийское, скажем так, что тогда совершилось при патриархе Фотии и при них совершилось первое крещение Руси. Но это вот одна из таких неутвержденных официально не предположений, а в общем оснований, но все это в научных разысканиях, доказательствах, поисках и так далее. Но во всяком случае все это существует. И вот эта вот связь, она заставляет думать, что вот, понимаете, вот у нас некоторые хотят, и эта тенденция современная, причем кивают на Запад, что вот, дескать, там переведено на современный язык, и вот давайте мы перейдем с древнерусского, старославянского, и богослужение опять переделаем. Но следовало бы наоборот идти. То есть не богослужение и язык менять, а наоборот нам это изучить. Нам овладеть этим всем. Я хочу привести не то что в доказательство, но в напоминание. Я вот занимаюсь сейчас такими архивными раскопками, и мне прислали из архива аттестат зрелости, ну, одного известного человека, не буду упоминать его имени, чтобы лишнего не сообщать, но сохранился в архиве аттестат его зрелости. Он учился в Московской гимназии с 1903-1911 год. И любопытно вот прочесть этот аттестат зрелости. Чему учили? Вот любопытные предметы гимназического курса. Закон Божий, русский язык, церковно-славянским и словесность, то есть литература. Философская пропедевтика, латинский язык, математика, математическая география, физика, история, география. Законоведение, естествоведение, французский язык, немецкий язык. Любопытно то, что люди, учившиеся в гимназии, говорили на этих языках, на французском и на немецком. То есть преподавание велось так, что учившие знали язык. Но для нас здесь интересно, что русский язык преподавался вместе с церковнославянским. И человек, который приходил в церковь, это было для него все свое, родное, известное, и все это знали. В этом смысле нам полезно даже обратиться, скажем, к такой стране, как Индия, где у них есть древний язык, санскрит, которому, как и нашему, не одна тысяча лет. И санскрит считается в Индии таким языком образованных людей. То есть, если ты знаешь санскрит, ты образованный. А если ты санскрита не знаешь, ты не образованный. Вот я предлагаю тоже примерное сделать и у нас. И вообще, тут ведь есть великая тайна, которая пока учеными в полной мере не раскрыта. Многие высказывают гипотезы очень интересные, но я боюсь отвлекаться. Но существует великая тайна близости санскрита, древнеиндийского языка, на котором написаны древнеиндийские эпосы Махабхарата и Рамаяна, и нашим старославянским языком. Ну, я не буду перечислять, просто совпадения совершенно невероятные по составу слов. Русский язык и санскрит. Некоторые слова просто одни и те же. И когда приехал, скажем, ученый, то он вскоре отказался от переводчика. Я читала его статью вот об этой близости, как он приехал в Вологодскую деревню, все понимал и был потрясен тем, что вышивки на вологодских полотенцах, вологодские кружева такие же, как в Индии, вот древние тоже вышитые их произведения народного творчества. Поэтому, понимаете, это все не просто, а вот в какой-то такой божественной, глубинной, уходящей в глубокую-глубокую тайну веков. И мы не должны прерывать эту связь. И в связи с этим я хочу напомнить, слова – это не гипотеза, это философское утверждение нашего современника, замечательного философа Алексея Федоровича Лосева, который выдвинул такое вот философское понятие, что важен не только факт, любой факт, ну, мы говорим о фактах исторических, но важно понимание этого факта, которое может быть разным, и трактовки его могут быть разные. Поэтому сам по себе факт часто настолько трактуется по-разному, что он перестает быть фактом. Как говорил Щедрин, наш великий сатирик, когда факт, а потом вовсе и не факт. Вот это происходит у нас сейчас, скажем, с трактовкой нашими недругами событий Великой Отечественной войны 41-45 годов, когда они просто отрицают факт нашей победы и приписывают это себе. То есть факт перестает быть фактом, а становится неизвестно чем, становится ложной. Помните, как в трагедии Гёте Фауст говорит Мефистофелю, своему демону, которому он продал душу, он говорит: «Не в силах сладить со Вселенной, ей вредишь по мелочам». Ну и раз уж вспомнился Фауст, то я скажу, что там тоже относится к нашей современности совершенно невероятные такие слова, которые, кажутся просто... Раньше все пропускалось, не понимали, что это обозначает. Потому что Фауст закончен в 1831 году. Гёте писал его всю жизнь. И там Мефистофель, то есть демон, говорит следующее. «Наш адский план по перемене пола». Наш адский план по перемене пола. Это казалось, ну, непонятным. Вот теперь все выглядит по-другому, когда западный мир охвачен именно переменой пола. А оказывается, это адский план по перемене пола. Это Мефистофель Фаусту говорит. Поэтому вот в литературе отражается очень многое. И не зря, я уже приводила эти слова, но их надо помнить все время, когда наш замечательный историк Василий Иосифович Ключевский говорил, что все, что добыто человечеством, его сокровищница, находится в литературе. И эта литература наследуется разными народами, его интеллигенцией, которая не является учителем, а она является вот таким, ну, хранителем и передает это сокровище. И обращается к интеллигенции со словами «caveat consulis», то есть они консулы, они должны быть на страже. Консулы, будьте бдительны. И роль интеллигенции, которая должна овладеть этими сокровищами и передать народу, вот в этом смысл цитаты Ключевского. И мы видим, как лучшие представители нашей русской интеллигенции именно этим занимались и передавали эти сокровища, и сами создавали эти сокровища. Но именно вот это созидание, это творчество, это вот понимание жизни, как говорит Лосев, которое вокруг фактов, но оно должно быть, ну, адекватным этому факту, да? И мы видим, как слова Мефистофеля, да, притворяются сейчас в жизнь. Наш адский план по перемене пола хотели мы, чтоб пол был изменен. Ну, и что мы видим? Чей же это план получается? В связи с этим я хочу вспомнить труды историка замечательного, академика, историка языка, вернее, славянских языков, Олега Трубачева. Вот если кто найдет его книги, я советую их читать, потому что они очень интересны, написаны прекрасно. И Трубачев занимался, он знал все славянские языки, он вообще знал несколько десятков языков. Это совершенно замечательная личность, замечательные его книги. И там он как раз изучал еще по свидетельствам языка дохристианские верования Европы и славян, европейских славян, как мы вот сейчас говорим, там чехов, поляков, словаков, вот. Ну и, конечно, прежде всего, русских, украинцев, белорусов, вот все наши славянские языки. И он обратил внимание на то, что в Европе до прихода христианства не было понятия рая, у них было только понятие ада, инферно, подземное такое пекло. А у славян, у русских, наоборот, не было понятия ада, а было только понятие рая. Ну, я говорила об этом в связи со спором, помните, замечательной переписки новгородского епископа и Тверского, именно спор о рае. Это в начале XIV века, когда бушевала чума, а русские занимались проблемой рая. И справедливо считали, что рай был на Северном полюсе, где когда-то жили вместе будущие индусы, будущие русские и будущие европейцы. Но именно, как утверждают индийские ученые, Тилак, именно санскрит и древнерусский язык, вот церковнославянский, являются самыми древними языками. Поэтому вот такая близость. Но примеров можно приводить много, я не буду утомлять всех подробностями, но это очень драгоценно. А почему называются европейцы латинянами? Потому что все хроники, все церковные службы, литература, она долгие века была на латинском языке. И между собой, скажем, в крестовых походах, когда собиралось войско в крестовый поход там из разных княжеств европейских, будущих там немецких, французских, итальянских и так далее, то говорили они на общем латинском языке. Поэтому их называли латиняне. И поэтому в наших древнерусских текстах их часто называют латиняне. А уже вот, скажем, Данте – это великий итальянский поэт, который умер в 1321 году. И вот «Божественная комедия» – это, я боюсь ошибиться, но, по-моему, 1300. Он как бы наперекор вот этому засилью, он начал писать на итальянском языке, который потом послужил вот основой современного итальянского языка. И он таким образом совершил такую реформу, и считаю, ему поклоняются как создателю итальянского национального языка. Его «Божественная комедия», она состоит из посещения автором ада, чистилища, которого у нас нет. У нас нет чистилища, а в католичестве есть ад, чистилище и рай. Вот. Ну и Данте замечательный. И, конечно, у нас уже существовала литература к этому времени. Вот наши летописи и повесть временных лет, к которой мы вернемся после всего. Я, если Бог даст, если позволит Бог, вот чтобы мы после вот этих произведений, этих веков, у меня такой план, он сложился не преднамеренно, а просто в силу обстоятельств из-за того, что мы вот начали с 13 века, с Александра Невского. Но мы вернемся вот к этим истокам, к повести временных лет из 9 века, хотя из более древних летописей. Но у нас с самого начала все богослужение, вся наша литература происходила на нашем славянском родном языке. И это великое благо, великое сокровище, которое, конечно, мы не должны ни в коем случае потерять. А мне кажется, что мы должны, вот как индусы, у них считается, что если ты не знаешь санскрита, то ну, образованный может быть, но не самой высокой степени. Так вот, мне кажется, что нам нужно знать и старославянский, древнерусский наш язык, и древнерусскую литературу как нашу сокровищницу, как вот великое достижение складывающейся нашей цивилизации, как мы на вот этой русской равнине, понимаете, где шел ледник, где вообще были бесконечные набеги. Вот мы же говорим вот о бесконечных этих набегах восточных, которые шли и шли на нас. И вот Русь поднималась, Русь с этим справлялась, народ мужал, народ одолевал все. И этому способствовала и наша замечательная православная церковь, и великая роль наших иерархов, которые обладали такой прекрасной мудростью, творческой силой. Что делает творческая сила? Она позволяет преодолевать жизненные препятствия, жизненные, казалось, непреодолимые стены. Потому что с помощью вот дел и законов, как сказано у Серапиона Владимирского, этого не одолеть. А вот одолеть вот этим творчеством, этим таким подходом, как вот говорил Сергий Радонежский Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, что тебе верен христианский народ, и ты должен его охранить.
Дорогие наши слушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина завершит свое повествование о древнерусском языке в следующей программе через неделю. в это же время. Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.
Отнюдь же достойную похвалу принести тебе, недоумевающее вопием тисицевая.
Радуйся, Церкви Христовой великая слава!
Во плоти Христа Бога благовестил еси исущим в аде, яко же бо денница, предходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящий. Отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными пая ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
Аллилуйя!
Стена еси, прибежище спасительное всем, молитвенно к Тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем Тя сице.
Радуйся, мощный заступниче нашей верной от бед храни.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Уныние всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить Тя, Крестителю Господень. Но мы любовью понуждений дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно прими от нас, первостоятелю, у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устами поем Богу. Аллилуйя! Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещение, ведущее, и радостно приносим Ти таковая. Дайте за именитый крестителю Господень и тою обогатився, победоносец преславный показался иси, победил бы иси враги и всякую злобу, и великое служение твоим мученическим подвигом запечатлел иси. Ныне же, предстоя престолу царя царствующих, моли его даровать и всем верным победы на враге и во всем благопоспешение, в добродетелях же благодатное укрепление, поющим ему Аллилуйя.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает знакомить вас с жизнеописанием выдающегося подвижника благочестия архиепископа Сергия Королева.
после смерти патриарха Тихона все события, которые происходили в России, изменили каноническую подчиненность и самого архиепископа Сергия Пражского. В Европе многие духовные лица и прихожане, которые раньше сохраняли лояльность московской патриархии, не принимали явно раздорнической позиции Русской Православной Церкви за границей. Они все очень негативно встретили приход к руководству митрополита Сергия Торгородского, тем более его известную декларацию 27-го года. Владыка Сергий, надо сказать, был человеком очень дипломатичным, и ему в результате этого удалось пройти между Сциллой и Харибдой, и он не высказал прямо своего отношения к этим событиям. Но Евлогий, его духовный отец, отказался подчиниться митрополиту Сергию и перешел в Константинопольскую патриархию. Ну, вместе с ним ушел туда же и Сергий. И вот что надо сказать о владыке. Его духовный облик вобрал в себя лучшие черты православного святительства и старчества. Современники писали, что деятельность Сергия заключалась именно в непосредственном личном общении с верующими. Он постоянно участвовал в жизни своих прихожан, часто исполняя обязанности просто приходского священника. В Праге не было русской семьи, где он не крестил бы детей. Он знал всех русских прожан по имени, помнил о семейных праздниках и не упускал возможности спеть многое лето и преподнести подарки виновникам торжеств. Навещал больных в больницах и дома, венчал молодых, отпевал усопших. Он был отцом оставшихся без родины русских эмигрантов и всем, кто оказывался в радиусе его любви и молитвы. Велика была его помощь нуждающимся и забота о больных. Как правило, в него не залеживались пожертвованные ему деньги, вещи. Бедность среди эмигрантов была делом обычным, и он не мог оставить ближнего без утешения. Он повсюду ходил в рясе с большим мешком, раздаривая из него встречным детям сладости, за что его пражские ребятишки прозвали святым Микулашем. Святой Микулаш – это чешский Дед Мороз. Любовь определяет. Любовь не на словах, а в действии, в смирении, в готовности к общению, то есть в активном движении к другим. Это я сейчас прочитала цитату его. Там был такой случай, что несколько профессоров захотели уйти от него и создать какую-то параллельную структуру. И что же он сделал? Он не писал никаких гневных статей, не говорил гневных речей. Он пришел к каждому из них, упал на колени и стал просить прощения за то, что сделал что-то не так. И вот они захотели его покинуть. Ну и в результате никто не ушел от него. Вот что вспоминал о нем митрополит Евлогий Георгиевский. Владыка Сергий живет у Бога. Он снимает комнату на 4-м этаже. И домохозяйка его, тетечка Франтишка, пожилая чешка, испытывала к владыке глубокое уважение, а он отвечал ей искренней синовней любовью. Эта скромная квартира привлекает многих. Гостеприимный владыка – отличный хозяин. На кухне у старушки чешки он сам и грибы солит, и варенье варит, и рыбу маринует. А по четвергам владыка Сергий устраивает чай. На столе появляется самовар. Там пили чай, угощались вареньем владыкиного приготовления, обсуждали различные вопросы, спорили. За столом одновременно сидело по 20-25 гостей, а за день через порог квартиры переступало до 200. То только на этих четвергах не перебивал. Он умел объединять вокруг себя разных людей, от крайне правых до крайне левых. На его знаменитых четвергах у брата Самовария бывали люди совершенно разных возрастов, сословий, положения. Порой рядом сидели и нищие, и богатые, даже враждовавшие между собой люди, оказавшись вместе у владыки, находили примирение и уходили с миром в душах. Все для него были братья во Христе. Каждый человек был ему интересен, каждый сугубо индивидуален. Он живо интересовался жизнью, внутренним миром, с таким вниманием к душе, как будто этот человек интересовало больше всего, был ему родным и близким. И эта способность, соединенная с благожелательностью и любовью, открывали Владыке Сергию путь к каждой душе. Он верил в добро, во всем находил элементы добра и щедро делился своим оптимизмом, заражая ум и радуя каждого. Молодежь, студенты забегали к нему иногда и без приглашения, чтобы подкрепиться и даже переночевать. Его можно было встретить на базаре с огромным черным мешком в руках. Кто его друзей не знал этого примечательного мешка, столь хитрого устройства и столь необычной емкости, что в нем помещался кипящий самовар. Приятный сюрприз иногда для хозяев, когда владыка Сергий приходил в гости. То есть он в гости приходил уже с кипящим самоваром. Еще одно яркое впечатление о владыке хочется отметить. Было чествование владыки в день 15-летия архиерейской хиротонии. Зал был переполнен, и все выступали друг за другом по одному от каждой организации. Вдруг слово попросил человек, который был многим известен как сумасшедший. Выйдя на трибуну, он сказал: «Я говорю от сумасшедших, от попрошаек, от нищих, от бездомных». Зал замер, все думали, будет скандал. И в этой тишине раздалась речь, обращенная к владыке, речь, полная задушевности, любви и благодарности. Эта речь была встречена громом аплодисментов. Не имея вокруг себя многочисленного духовенства, он с помощью одних только юных прислужников создавал торжественные архиерейские службы. Кроме воскресных и праздничных дней, он служил каждую среду и пятницу. Он служил с глубокой верой и искренностью, сознанием всепоглощающей значимости совершаемого, настаивая на серьезном и благоговейном отношении к пению, чтению и всему порядку богослужения. До 1938 года Преосвященный Сергий довольно часто покидал Прагу. Он бывал и в Париже, и в Берлине, и в Хельсинки, и в Стокгольме. Духовные дети появлялись у него не только в Чехословакии, в Эстонии. Он бывал в Псково-Печерском монастыре, в Таллине, в Нарве. В результате так называемого Мюнхенского сговора руководители Англии и Франции предали Чехословакию. И в марте 1939 года немецкие войска вошли в Прагу. Чехия была переименована в протекторат Богемии и Моравии, управляемый оккупационными немецкими властями. А Словакия, где у владыки Сергия тоже было немало духовных детей, стала формально независимым государством с марионеточным прогитлеровским правительством. И многие прихожане владыки Сергия оказались в концентрационных лагерях, а сам он снова оказался лицом к лицу с беспощадной государственной машиной. Позиция немецких властей по отношению к православным была жестокой. В Германской империи могла существовать только одна православная епархия, которая относилась к русской православной церкви за границей во главе с митрополитом Серафимом Ляде. И вот с благословения митрополита Евлогия епископ Сергий заключил с этим митрополитом соглашение. Евлогиане сохраняли самоуправление и лишь формально подчинялись германской епархии. С началом немецкой оккупации для владыки началось время скорби и исповедничества, и это время продлилось до самой его смерти. Положение в Праге было крайне опасным и тяжелым. Он защищал гонимых, укрывал у себя бежавших из немецких концлагерей, и все это могло стоить ему жизни. Но с нападением Германии на Советский Союз, несмотря на опасность ареста, владыка Сергий стал служить ежедневной молебны с чтением особых молитв о прекращении войны. Своими проповедями он вселял в души духовных чад уверенность в победе над фашизмом. После побед русской армии на фронтах Великой Отечественной войны острая антипатия к советам стала затихать, и многие стали сочувствовать России, но некоторые все-таки поддерживали немцев. В ноябре 1944 года в Праге состоялся съезд Комитета освобождения народов России, Конр, так называемый. Германские оккупационные власти хотели, чтобы этот съезд открыл епископ Сергий Пражский, но владыка Сергий уклонился. Любовь к родине и принципиальная его аполитичность в тот момент спасли его. Появись он на знаменитом пражском заседании, конечно, ему было бы потом тяжело. В России положение церкви изменилось, как мы знаем. Советское руководство стало активно эксплуатировать патриотические ценности и было вынуждено пойти на смягчение гонений. Храмы возвращались верующим, было установлено патриаршество, и патриархом стал митрополит Сергий Строгородский, с которым с молодости, в общем, был знаком епископ Сергий. Гитлеровцы настаивали на признании этого акта незаконным. И вот в Вене состоялось совещание зарубежных иерархов, и там была принята декларация, что вот избрание не соответствует церковным канонам. Но владыка не подписал эту декларацию. Многие жители оккупированных областей уходили вслед за отступающими немецкими частями, боясь преследования его сторонников. Прагу наводнила волна русских беженцев, и всех их утешал епископ Сергий. Когда немцы отошли за Карпаты, возникла угроза у русских эмигрантов первой волны. Владыка духовно укреплял тех, кому предстоял крестный путь через сталинские лагеря, и подбадривал тех, кто, теряя все, снова бежал на Запад. Но сам он не соглашался покинуть свою кафедру, он остался в Праге, так же, как и его соратник, архимандрит Исаакий Виноградов. Но Исаакий Виноградов был раньше офицером добровольческой армии и даже был дважды ранен в боях с большевиками. Пасхальные майские дни 45-го года прошли в суматохе боев. В Праге и ее окрестностях смешались немцы, восставшие чехи, власовцы. Снаряды и бомбы сеяли в городе смерть и разрушение. Был серьезно поврежден Никольский собор, и центр богослужебной жизни переместился в Успенскую церковь на Ольшанском кладбище. Наконец, советские войска вошли в столицу Чехословакии. 9 мая был объявлен Днем Победы, и владыка Сергий в честь окончания войны отслужил благодарственный молебен. И тут же в мае начались аресты. Арестовывали русских эмигрантов. Под благовидным предлогом возвращения на родину началась чистка. Обстановка была неоднозначная. В конце войны ему опять предложили перейти в англо-американскую зону, но на предложение бежать он ответил «нет». «Меня вернут в Россию, и там я умру. Я останусь на месте, которое определил мне Бог». И он остался со своей паствой. Открылась настоящая охота. Арест грозил всем. Одних расстреливали здесь же, других отправляли в лагеря смерти. Погибли многие. Общественные, культурные деятели, ученые. Все 25 лет служения владыки в Праге прошли с одной мыслью – вернуться на родину, в Россию. Он понимал и видел, что в России простой русский народ принял советскую власть, и главное – он тоже русский человек, а значит, должен быть вместе с народом. Искреннюю любовь к России разделяла его духовный брат, ученик и помощник архимандрит Исаакий. Но все вышло не совсем хорошо, то есть, вернее, совсем нехорошо. Архимандрит Исаакий, который изъявил желание вернуться на родину, был арестован, как бывший белогвардеец. Его приговорили к 10 годам лагерей. Но владыка Сергий молился за него. Он обратился с мольбой о его освобождении к Аве русской земли преподобному Сергию Радонежскому, своему небесному покровителю. Человеческому разумению это сложно понять, но моление епископа Сергия было услышано. И 5 февраля 1946 года приговор был отменен, и архимандрит Исаакий был освобожден. Впоследствии этот архимандрит Исааки, считавший владыку другом, наставником и учителем, так говорил своим духовным детям о нем. И вы можете мне поверить, что если есть во мне что-либо хорошее, если делаю я вам что-либо по душе, то исключительно потому, что я был учеником такого великого архиерея, каким был владыка Сергий, настоящий подвижник Христов. В это тяжелое время владыка перенес и допросы, и клевету, и доносы. Ему приходилось защищать гонимых и укрывать у себя бежавших. Все ответы его были, как говорил Христос апостолам: «Я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Владыка Сергий обладал настоящим христианским смирением и кротостью. Сейчас мы можем только догадываться, сколько духовного, внутреннего труда стоил ему этот путь. Он вел свою паству, как большой корабль, через бушующее море страстей того сложного времени. «Кесарю Кесарева, Богу Богова» – это, наверное, можно было бы считать девизом его жизни. Каждая душа имела для него великую ценность, независимо от возраста, сословия, воспитания и грамотности. Простым языком евангельских истин говорил владыка: «Добрым сердцем своим, согревая каждую душу, сродняясь с каждым его в нуждах, не отказывая никому в помощи. Божий промысел, непоколебимая вера всегда главенствовали в суждениях и высказываниях владыки». Так и шел он по своей жизни средним царским путем, по словам апостола Павла. Он был всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых.
Продолжение жизнеописания архиепископа Сергия Королева Ольга Сергеевна предложит в следующей передаче, которая выйдет в эфир через неделю в это же время. Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.